И вот когда Христос проповедовал, и вы знаете, обычно за Христом ходило много-много народа, и среди этого народа всегда находились люди, которые как бы приходили послушать, но на самом деле что? На самом деле у них был свой умысел. Они приходили и выискивали что-то, их посылали. Это были или фарисеи, или иродиане. Это те, которые придерживались партии власти. И вот они искали момента, чтобы уличить Христа, чтобы захлопнуть за ним капканчик. И точно так было и в этот раз. И вот, когда Христос проповедовал в храме, на территории храма, казалось, наступил такой удачный момент. И Иисус, уже заканчивая свою речь и сделав короткую паузу, как бы, чтобы перевести дыхание, и в этот момент с самого края толпы поднялась чья-то рука, сигнализирующая что-то к Равину, к молодому учителю. А как насчет кесаря? А кесарю как? Должны мы давать подати? Должны или нет? Ну, все мы знаем, особенно те, кто выросли в церкви, в христианской, что в этом вопросе было скрытое лукавство, и вопрос был в действительности непростой. Должны ли иудеи поддерживать финансами коррупционный режим, который притесняет их и противоречит их религии в единого Бога Израиля? Задавая эти вопросы, и это была кампания целая, лица этих фарисеев и иродиан расплылись в широкой улыбке какого-то сарказма и величавого снисхождения. Они были уверены, что любой ответ Христа накрепко на этот раз захлопнет за Христом капкан. Если он скажет платить, то тогда экстремистская группировка зелоты прирежут его из-за угла. Если скажет не платить, тогда публично, без всяких, римская власть его распнет. И согласитесь, выбор не очень широкий в таких ситуациях. Или быть зарезанным из-за угла, или публично тебя распнут. Иисус, как будто заранее предвидя вопрос, говорит: а ну покажите мне динарий, покажите мне динарий. Рука фарисея медленно, неохотно потянулась к поясу, чтобы вытащить монету. В толпе начали опять еще больше звучать ехидные перешептывания и улыбочки, и шутки. И как только отполированный диск монеты засверкал на солнце, именно в этот момент, когда Христос уже взял этот динарий в свою руку, все окружающие поняли, что фарисей попался. А что мы поняли? Оказывается, динарий был категорически запрещен к проносу на территорию храма. И этим открылось великое лицемерие этого фарисея. Динарий изображал богохульника царя, взявшего титул «Божественный Цезарь». Некоторые пуритане, особо консервативные, ультраконсервативная партия ессеев, даже в руки не брала эту монету. Не то, чтобы пользоваться и заносить ее, или носить ее при себе. Но этот борец за чистоту истины чувствовал себя нормально, держа языческую монету в своем кошельке. Лицо фарисея залилось краской, когда он понял, насколько легко молодой галилейский раввин, учитель, выявил его лицемерие. Сейчас наступил уже черед учеников ухмыляться, без тени какого-то высокомерия или чувства победы и превозношения. И Иисус спросил, чье это изображение вы видите на монете? Чье? Цезаря, ответил фарисей, конечно. Нахождение изображений в храме вообще, и тем более Цезаря, который поклонялся языческим богам, было невероятным осквернением. Вопрос был, как мы уже говорили, на самом деле непрост. Ведь платить подати Цезарю – это не только вопрос финансовой поддержки оккупационного режима, но это несло и глубокий религиозный аспект поклонения. Платя налоги, ты в какой-то мере признавал и прославлял божественность великого кесаря. И вот после этого прозвучали удивительные слова Христа. Удивительные слова Христа. Отдавайте кесарю то, что изображено. Отдавайте, что у нас на долларах изображено. Отдавайте кесарю, говорит Христос. Кесарево. Я надеюсь, что все мы заплатили налоги до 15 числа, да, и у нас все в порядке с этим, но не в этом дело. Отдавайте кесарево. Но вот другая половина фразы, которая была в миллионы раз важнее и, к сожалению, не понято до конца нами. А Богу отдавайте. Отдавайте Богу то, что принадлежит Богу. Мы, конечно, знаем этот смысл с детства, то, что в христианской среде, как мы говорим, и это правильно, то есть мы должны платить налоги, и мы должны поддерживать церковь десятинами, но все ли это то, в чем заключались эти слова Христа? Иисус говорит еще кое-что. Если монета является, которую мы видим, это, кстати, подлинная монета римская времен Августа, времен Христа, именно такой динарий держал в руках Христос, это кесарь Август. И мы видим на монете изображение кесаря. Вопрос, над которым мы будем сегодня говорить, и который является архиважным для нас сегодня. И почему записали это три евангелиста? А что является отпечатком Божьим? Что на Божьей монете изображено? И наша тема называется сегодня «Образ Божий, запечатленный во прахе». Образ Божий, запечатленный во прахе. Человек – это изделие, вышедшее из рук Творца. Мы получили свое существование благодаря Ему все находящиеся и когда-либо жившие, кто называет себя человеком. Все получили свое существование благодаря Ему. Факт того, что мы носим Его образ, указывает на нашу принадлежность Ему. Цезарь, дорогие, не был Богом. Цезарь не был Богом. Это даже фарисеи понимали. Цезарь не был Богом. Поэтому отдавайте эти жалкие изображения, отдавайте Цезарю. Но люди, сотворенные по образу Божьему, должны отдавать то, что принадлежит Богу, то есть отдавать себя Богу. Мы Его образ, Его печать лежит на нас и указывает, что лишь Он один тот, кому мы принадлежим и должны служить. Конечно, моя жена имеет какие-то ко мне права. Ну и я так понимаю, что и жена точно так же. Конечно, что-то мы должны своим детям, чего-то от нас ожидают наши друзья. Но речь идет, вы понимаете, совершенно о других вещах. Это уровень кесарю кесарева. Мы же с вами говорим об архиважных вещах. Отдавайте Богу Божье. Блистательный ответ Иисуса не сводился лишь к тому, чтобы показать лицемерие Его обвинителей, но прозвучавшие там слова Господа – это целая проповедь об основах человеческого бытия. Кто мы? Чего мы здесь? Зачем мы здесь? Что мы делаем здесь? Цель какая на земле? Что от нас ожидается? Что от нас ожидают другие? Через призму ожидания Всевышнего. Ответ Христа, к сожалению, в отличие от нас, был совершенно ясно понятен тем, кто его слушал. Потому что другие учителя, другие раввины, жившие в это время и даже до него, проповедовали эту мысль и подчеркивали. Они сравнивали Бога с царем, который чеканит монеты. И, возможно, для нас это звучит ново, но народ, сразу же слушавший, уловил суть прозвучавшей фразы. Один документ, цитата из документа, это Мишна, которая была, которая формировалась за несколько столетий до рождения Христа и была записана во второй половине первого века, начало второго, говорит вот о чем. «Ибо человек чеканит много монет одной печатью, и все они схожи между собой, а царь царей царствующий чеканит всех людей печатью первого Адама. Но все они отличаются друг от друга, поэтому каждый человек обязан сказать: ради меня создан мир». Такая концепция была у народа, народ был научен так. Этой среде говорил Христос и знал, что они его поймут. Они его поймут. Так представлялось народу, который слушал Иисуса. Несмотря на то, что все мы созданы по одному образу, все мы, тем не менее, являемся уникальными. Дорогие, как было бы скучно, если бы все мы были одинаковы. Да? Так вот к нам вышла красивая молодежь. Мужи, три богатыря, девушки красивые наши. И мы смотрим, и как любо-дорого глазу, правда? А чтобы мы были все одинаковые, что это такое? Да. Как монетки, которые штампует Цезарь, а? Совершенно разные уровни восприятия. Небесный монетный двор чеканит монеты, и все разные, и все мы разные, и в этом красота. Царь печатает свой образ на монете, показывая, что они принадлежат, эти монеты, ему и представляют его авторитет и его власть. Где бы монеты ни циркулировали, царь считает эти территории частью своего царства. Иисус, проводя параллель, говорит: потому что Бог отчеканил свой образ в нас, он имеет намного больше и дальше власть, чем Цезарь может ограничить свою власть оккупированной территории. Бог имеет власть и право на всех людей намного больше и дальше, чем Цезарь даже мог себе представить, и даже Рим. Бог имеет власть и право на всех людей. Человечество, дорогие, это Божьи монетки, предназначенные для пользования в его мире и провозглашающие Царство Божие везде, где только мы циркулируем, где только происходит это обращение. «И сотворил Бог человека по образу своему», Бытие 1.27. «По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». На протяжении тысяч лет народ Божий читал эти удивительные слова. Что это значит? Что это значит практически? Что это значит для нас сегодня? Что это значит быть, соответствовать образу Божьему? И к чему эта фраза призывает нас, как учеников Иисуса Христа? О чем именно он хотел сказать своим ученикам и через них нам? Вот апостол Павел немножко говорит нам об этом. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть вот эта наша монета золотая, которая там была, но Божья, она в жизни что? Мы затираем ее, грязь где-то, да, где-то порок, где-то какое-то лукавство, где-то какое-то сквернословие, где-то обида, где-то обман. Апостол пишет: отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу. То есть что? Возвратиться, отполировать эту монетку, вычистить, вымыть, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Мы отображаем его образ, и мы отражение его образа, его любви, его посвященное служение другим. Иисус передавал свое учение подобно другим учителям. И хотя за ним ходили день за днем ученики его, и вот в этом он как бы был подобен и другим учителям, но вот нечто было, что-то такое, чего не было у других. И знаете, в чем это нечто заключалось? Все учителя учили и учили хорошо. Иисус Христос учил правде и истине. Но в отличие от всех других учителей, Иисус, этот галилеянин, он держал учеников постоянно рядом с собой. Он не ходил: так, у меня отпуск, время закончилось, выходной день, я пошел там, поехал в отпуск или куда там, вот я... Постоянно они ходили. Или пошел к домой там, к жене под бочок, да, что тоже, в принципе, неплохо, но в данной ситуации такого не было. Учил людей, и ученики видели его 24/7. Слышите? Он как учил, так и жил. Вот в этом была удивительная особенность Иисуса Христа как учителя. И он хотел этим сказать ученикам: смотрите, я проповедую слово, я так живу. Я хочу, чтобы и вы, когда пойдете проповедовать, чтобы вы, когда тоже пойдете, чтобы люди видели, да, точно так же. чтобы люди точно так же видели, так как мы проповедуем, так мы и живем, чтобы не нарушалось, чтобы не был запятнан образ Божий, чтобы ученики могли имитировать Христа, а те люди, которые слушают нас, могли подражать и нам. И именно об этом говорит апостол Павел. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе». Какие пути были Павла? «О путях моих во Христе». Павел ходил путями Божьими, путями Христовыми. И Павел учил людей и говорит, я хожу путями Божьими. Ходите за мной моими, подражайте мне, говорит, как я Христу. Подражайте мне, как и ходите путями. Я так учу везде, говорит. Это не что-то такое новое. Это везде так. Это везде мы учим так. Подражайте мне. И теперь смотрите, во свете нашей евангельской кампании, дорогие, насколько это большая ответственность на нас, когда мы приглашаем людей, рассказываем им о Боге, да? И люди смотрят, они сканируют нас так. Что, а как это работает в жизни? Так звучит хорошо, истина, да, смотри, по Писанию эти субботники, смотри, все так они хорошо знают, все там у них, все заповеди, да, точно. А как это работает у них в жизни? Как это работает? Как они себя ведут? Какие их манеры? Да? Какая их речь? Да? Как они одеваются? Как они поступают, какой образ они отображают, что для них ценно в жизни. Кесарева, образ кесаря, башка ложного. Или образ Божий, или дорогие образ Божий. Вот это то, что хотел сказать Христос, это то, о чем везде проповедовал апостол Павел во всякой церкви. Это не то, что нам здесь, это везде надо, дорогие. Во всех церквях это надо проповедовать. Определиться, кому мы что даем, кому мы служим. Что для нас ценнее самое. Что мы припрятали, находясь в храме, и волочим его даже, это все, эти мысли, этот менталитет, это направление, это целеустремленность жизни, это то, куда мы вкладываем все, куда мы инвестируем время, образование, силы, здоровье, жизнь, куда мы вкладываем. На изображение кесаря, или мы являемся образ Божий, или мы являемся образом Божиим. Во времена Христа понятие быть сотворенным по образу Божьему и следовать этому предполагало еще некоторое особое отношение к окружающему миру, ко всему живому и особенно к человеку. И вот одна древняя история рассказывает об известном учителе второго века по имени Елеазар, довольно знаменитый учитель. Случилось, что однажды Елеазар выехал из дома своего друга и, сидя на осле, совершал свое путешествие вдоль берега реки. Погода, очевидно, была хорошая, не такая, как у нас, хотя у природы нет плохой погоды. И он был весел, в хорошем настроении, потому как накануне выиграл богословский спор благодаря своему усердному изучению Писания. А доказал, где правда. И повстречался Елеазару человек очень приятной наружности. Можно даже с вашего позволения сказать, уродливый человек. Человек, обратившись к Елиазару, с приветствием сказал: «Мир тебе, учитель!» И не ответил на приветствие Елиазар, а произнес: «Вот глупец! А урод-то какой! А что, все люди твоего города такие же уроды, как ты?» Человек смущенно ответил: «Я этого не знаю, учитель. А ты ступай и скажи великому мастеру, который меня сотворил, как безображен этот сосуд, тобою созданный». И понял учитель Елиазар, что согрешил, и сказал: «Удручил я тебя, человече, прости меня». Порой мы забываем, что за всяким человеком, стоящим напротив нас, находится великий гончар. За каждым. За каждым, дорогие. По образу которого все мы были созданы, говоря плохо об изделии, вышедшее из рук мастера, мы тем самым не только унижаем мастера, сделавшего такое изделие, но и оскорбляем его, так как оскорбляем его образ. И Иаков именно об этом и пишет, дорогие. Именно об этом и пишет. Им благословляем чем? Языком. Благословляем Бога и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Дорогие, каждую субботу special time, время исповеди, как мы говорим. Каждую субботу народ Божий, приходя в это здание, пояс славы, вот эти слова божественные, благословляя Отца, прославляется, восхваляя. В то же самое время умудряется говорить гадости рядом сидящим. Наверное, это надо уже прекратить делать. Наверное, надо уже остановиться. Используйте разные методы. Пишите себе на руке, может быть. Колите иголочку. Встали, идете в собрание, с машины вышли, иголкой так, чтобы оно болело у вас. Чтобы вы помнили, почему болит. Потому что есть проблемы. Есть проблемы. Мы приходим сюда на поклонение Богу, отражая образ Божий. Мы не приносим сюда мышление кесаря. Мы не приносим сюда свое «я», что-то доказать кому-то, обидеть, обидеться. Мы приходим сюда, дорогие, чтобы насытиться духовно, чтобы стать лучше, чтобы наша семья духовная возрастала в познании, в достижении. Не достигну ли я Христа, как Он достиг меня? Никакого оправдания нет, никаких дел, никаких свершений, никакие цели не могут оправдать грубость, хамство, сквернословие. Слышите, о чем я говорю? Сквернословие. Никакие ошибки ближнего, никакое поведение вашего ближнего не может оправдать грех языка. Не может оправдать. Насколько абсурдно и иронично выглядит то, когда мы на одном дыхании прославляем Бога Творца и там же оскорбляем Его образ, запечатленный в человеке. В наше время, когда мы говорим об образе Божьем, который носят люди, и мы говорим, смотрите, вот в чем отличается и видно образ Божий. У животного нет этого образа. Почему? Потому что животное не наделено логикой, разумом, нравственными составляющими. Так мы понимаем, и это правильно. Но как понимали это понятие, что значило для древних быть образом Божьим? Как они понимали в той культуре, как им это представлялось? Во времена Авраама быть образом Божьим значило нечто другое. Божий образ понимался представленным на земле в физическом образе, в физической форме. Ответ на то, почему столько было много идолов сделанных. Потому что менталитет работал. Образ Божий понимался, что есть физическое, материальное воплощение этого образа, подобно идолу или солнцу или луне. И что еще более важно, цари в то время понимались, как что они были живым воплощением своего Бога. Вспомните, фараоны, как они считались. И эти идеи понравились всем, всем империям. Нравились эти идеи Египта. Фараон – это представитель Бога, это божество. Даже греки, грекам это очень нравилось. Александр Македонский перед своей кончиной просил обращаться к нему как к Богу. А Цезарь, Великий Рим, просвещенный, Цезарь тоже не проминули это искушение называть Цезаря, Великий Цезарь, Бог. То есть это был менталитет того времени, менталитет того времени. Царь являлся представителем богов для его подчиненных, которые верили, что боги управляют миром через повеление царя. И вот Бытие, 1 глава, 27 стих, «сотворим по образу своему». Тоже та же аналогия, Бог заявляет о своем владычестве. Я создал это мое. А вот следующая строчка, смотрите, плодитесь и размножайтесь, Бог повелевает уже своему суверену, повелевает, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и теперь у вас тоже будут полномочия, вы тоже будете по вот этой иерархии теперь и обладайте, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, смыкающим по земле. Вот это библейский контекст образа Божьего. Бог отпечатывает свой образ на нас, чтобы мы были представителями Его. Человеку было поручено управлять планетой, будучи представителем и исполнителем воли Небесного Царя. И вот эта идея, дорогие, налагает огромную ответственность человека перед Богом. Осознавая доверие этого права, должно вызывать у людей хвалу и благодарность Всевышнему. Хвалу и благодарность. И его любвеобильное отношение друг к другу. Клав Льюис, молодежь знает этого автора, дети, Клав Льюис, выразил эту идею в хронике Нарния, когда Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси шагнули через костюмерную, они обнаружили древнее пророчество, что они сыновья и дочери Адама, и дочери Евы, которое предназначено было великодушным и честным, которым предназначено было стать великодушными и честными правителями сказочной страны Нарнии. Вот цитатка оттуда. «Ты ведешь род от господина Адама и госпожи Евы», сказала Слава. Это честь, способная возвеличить беднейшего из бедняков, и позор, способный пригнуть плечи величайшего императора. Это честь, что ты образ Божий согласно Адаму, и позор, что ты потерял эту честь. Потерял эту честь, запятнал эту честь. Сегодня идея, что человечество является представителем Бога на земле, не представляет удивления. Но в древние времена эта мысль была революционной. Истиной. Мужчина и женщина. Оба были отражениями его образа. И мужчина, и женщина. Вы даже себе не можете представить, насколько Писание отличалось от всего, что было тогда существовало. Именно мужчина и женщина. Оба были отражения его образа. И, следовательно, представляли особую ценность в глазах Божьих. Если бы мы жили в то время, это была бы совершенно новая идея. Древняя мифология Ближнего Востока изображала людей как рабов жестоких, бесчувственных, капризных богов, для которых люди были сотворены, чтобы они наслаждались праздностью. Античные писатели описывали жизнь в пессимистических, фатальных тонах. Гомер, Илиада. «Горести наши оставим покоиться скрытыми в сердце. Мы ничему не поможем и самым неистовым плачем. Боги такую уж долю назначили смертным бесчастным. В горестях жить, проводить. Лишь сами они беспечальны». Вот это то, как древний мир понимал отношения человека и богов. Вы видите разницу, как Израиль понимал Бога, как Бог относился к нему. И как это будущее, оттуда пошла эта цивилизация, которую сейчас мы все умиляемся, которая промыла нам мозги греческой, эллинской философией, ложная языческая философия. В древности жизнь человека стоила недорого. Историки отмечают, что если вы жили в племенном обществе, тогда ваш шанс умереть насильственной смертью был 1 к 6. Слышите? Каждый 6. Потому что войны, рабство, варварские обычаи были шокирующими. Вспомните Спарту, знаменитую Спарту греческую. Родился мальчик, какой-то дефект, убивать. Это Спарта, это то, что в учебниках учили нас. Все 300 спартанцев, все такое. Это одна сторона медали правды. Спарта – жесточайшее языческое государство. Чего и была сметена с лица земли. В законах хитеев, например, можно было откупиться за убийство. Такие законы были. Богатый убил – все. В библейской идее в то же время убийство считалось преступлением против Бога. Почему? Потому что это образ Бога, это не твое. Ты на что посягаешь, человече? Потом Христос напоминает об этом. Это не то, что было для них откровение, когда Христос повторял Синай на Елеонской горе. Дорогие, не то, что по башке стукнуть тяжелым до крови, а слово даже. Ты на что посягаешься? Ты кого сквернословишь? Ты на кого гадости говоришь? Ты почему оскорбляешь человека? Ты почему сплетничаешь о человеке? Ты почему несешь негативную информацию о человеке? Кто тебе дал на это право? Это не твое. Это не твое. И Христос напоминает Израиль. Это для нас, язычников, звучит как новое откровение. Они это знали все. Христос, они прекрасно понимали, что такое убийство. Потому что у них было это понимание возвращено. Царь, Бог, царь царей, монеты, образ Божий, люди. Вот почему библейская позиция отношения к человеческой жизни была на самом верху, в отличие от эллинской цивилизации. Ценность жизни была превыше всего, поэтому в законах Пятикнижия нет откупа за жизнь человеческую. Нет там закона откупа. И предполагалась смерть за смерть. Бытие 9.6, числа 35-31. Вы помните эти. В то же время за имущественное преступление никогда не назначалась смерть по Пятикнижию, по законам Божьим. Никогда. В отличие от других народов. Учителя закона возвели в принцип понятие пикуах нефеш, сохранность жизни превыше всего, как основной закон Пятикнижия. Человеческая жизнь превыше всего. И мы даже, дорогие, не представляем сегодня, насколько будучи промыты мозгами цивилизации, насколько законы Пятикнижия в то время шли вразрез со всеми законами, которые были в тех цивилизованных странах и империи. Уникальными. Уникальными. И, естественно, этому народу и жить позволяли только в гетто, потому что их законы конфронтировали с европейскими законами. Осознавая свою ценность, один религиозный комментатор XVIII века выразил это так. Человек должен всегда носить с собой два листка бумаги, по одному в каждом кармане. Два листка бумаги, по одному в каждом кармане. На одном должно быть написано: «Мир создан ради меня». На другом листке: «Я прах и пепел». Чтобы был баланс, чтобы баланс был. В дни, когда мы ощущаем уныние и свою ничтожность, мы должны читать первый. Ты образ Божий, дорогой человече. Ты не просто, ты образ Божий. А в дни, когда нас переполняет гордость от своего величия и важности, должны читать другой. Я прах и пепел. И опять же Клайв Клюис в статье «Бремя славы» указывает, как знание о неприходящем значении каждого человека, которого мы встречаем, должны изменить то, как мы относимся к другим. Вот почитайте вместе со мной. Как поразительно жить среди богов. Он, конечно, иронизирует эта метафора, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, воссияет так, что сейчас бы мы этого и не вынесли, этой славы. Мы должны непрестанно об этом помнить, чтобы мы не делали, вы никогда не общались со смертным, смертной нацией, культурой, произведением искусства, но шутим мы, работаем, дружим с бессмертными. На бессмертных женимся. Вы слышите, мужчины? Вы слышите, женщины? На бессмертных женимся. Бессмертных мучаем и унижаем. Мы должны принимать всех друг друга всерьез. И тогда не может быть небрежности и пренебрежения. Любовь остается зрячей, не вырождаясь в ту равнодушную терпимость, которая не похожа на любовь, как не похожа радость на пустое легкомыслие. После святых даров тот, кого вы сейчас видите, священнее всего на свете. Нет, он так же священен, как дары, ведь Христос в нем, он ковчег, несущий бремя самой славы. Часто мы боремся со знанием своей ценности и пробуем доказать это через споры, борьбу, унижение других. Как мы обычно доказываем свое превосходство? Да не стану ж я выше, пока другого пониже не спихну. Ну а как иначе? Законы джунглей. Законы джунглей. С другой стороны, мы, возможно, думаем, что смирение заключается в видении себя бесполезным, бездарным и ничего не значащим. Да, я ничего не могу, да, я уже буду сидеть себе, да, у меня ничего не получается, да я вообще никто. Божья идея смирения, дорогие, однако, в понимании, что каждый из нас является драгоценностью в глазах. Так же, впрочем, как и все остальные. Не только я драгоценный, а рядом, посмотрите направо, посмотрите налево. Вы сидите вокруг драгоценного. Это вам просто бижутерия самых крутых ювелирных магазинов. Вам не надо просить сестры у мужей, дай 500 рублей на кольцо там или что. Вы находитесь рядом с драгоценностью. Вы знаете? Вы находитесь рядом с драгоценностью. Ну, во всяком случае, я так своей жене объясняю. Вот. Мы все драгоценность. Да. Возможно, мы должны написать еще и третью записку. А, третья записка нужна нам. Одну, так, если гордимся, да, вот, вторую, если пессимизм, иди. Третью записку надо. И третья записка, куда мы ее положим? Ну, в задний карман или куда, сестры, в сумочку, смотрите. Третья записка, возможно, надо написать. Все человечество драгоценно для Бога, а не только я. Третья записка. Все человечество драгоценно, а не только я, родненький. И знаменитый, известный писатель, философ, комментатор 20 века Авраам Хешель пишет, что осознание того, что каждое человеческое существо несет в себе образ Божий, приводит к любви к ближним и даже к врагам. Вы слышите? И даже к врагам. То есть эти вещи, о которых мы говорим, надо понимать не только сердцем. Сердце иногда нас подводит. Мозгами понимать. Мы никогда не должны забывать. Память здесь находится, не в другом месте, здесь. Мы никогда не должны забывать о равенстве божественного достоинства всех людей. Всех людей. Образ Божий есть как в уголовнике, так и в святом. Основное достоинство человека состоит не в его достижениях, добродетелях или особых талантах. Слышите, не это главное, дорогие. Не в талантах и добродетелях. Во многом это врожденное ему. Заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», Левит 19, призывает нас любить не только добродетельных и мудрых, но и порочных, и глупых, и вредных. Сколько она меня будет мучить? А что не скажешь, все не впопад. «Возлюби ближнего твоего». Образ любви – это любить, как Бог любит. Акт сочувствия, соучастия в Божьей любви. Без условий, независимо от достоинства и ранга человека. Дворец в огне. В каком состоянии мы находимся, в каком состоянии находится сегодняшний мир, человечество, церковь, мы с вами. Что мы из себя представляем без Бога? Сказать вам что? Вы и сами знаете. Пыль. Пыль, дорогие, на земле является самым дешевым продуктом. Пыль, прах. Ничего вы не найдете на планете более обесценен. Пыль – это ничто. Если вы думаете, что Бог, когда творил нас из пыли, Он не понимал, что Он делает, то я прошу вам, то, что мы оделись в костюмы, в хорошее платье, хорошие туфли, мы одели самое дешевое, что есть, это пыль. Мы с вами пыль, мы с вами прах. Иногда полезно осознавать реальность. Не то, что на скрине говорят, а реальность ситуации. И тем не менее, дорогие, Бог собрал вместе часть земли, вдохнул свой дух в эту форму, наделил властью над творениями, когда Адам и Ева согрешили, вдруг обнажились их глиняные ножки, и стало видно проклятие, кто они на самом деле. Потому что пока не грешили, пока своего не добивались, пока не вгрызались в свое, пока не добивались своего, не доказывали, не стремились, они были одеты в тот статус Божий. А когда только появилось искушение, и сделали, они увидели, они глина, не на что смотреть, дорогие. Вот так мы в глазах Божьих, когда мы грешим. Так мы в глазах Божьих, когда мы грешим. Это что за кусочек пыли здесь? Они будут возвращены назад в бесценное ничто, с чего они и появились, ибо прах ты и в прах возвратишься. И эта меланхолия проносится через все Писание. По причине греха все человеческое достоинство и слава будет растерто в пыль. Все. Они как прах ветром разметаемые, говорит Писание. Это великая трагедия человечества. Бог сотворил нас носителями Его образа, но вместо этого мы гибнем и разлагаемся. Исаия 40 глава. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. И как только Он вдохнул на них... Они высохли, и вихрь унес их, как солому. И на том унылом фоне Павел снова и снова описывает невероятную миссию нашего Господа. В этом раннем гимне, где Христос, настоящий образ Божий, принял образ праха нетленного, Филиппийцам 2:6-9. Он, будучи образом Божиим, кто был образом Божиим? Иисус не почитал хищением быть равным Богу. Он был равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как пыль, горсточка, жменька этого пепела, когда кремация происходит, пепел, жменька. И смирил себя. Что сделал Христос, дорогие? Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Павел обещает, что благодаря победе Христа над смертью мы воскреснем, дорогие, благодаря победе его. И как мы носили образ перстного, то есть тленного человеческого плоти, мы будем носить и образ небесного. И вот опять же этот философ говорит, мир пылает, поглощенный злом. Это существенно затруднительное положение человека приняло сегодня особую безотлагательность в наше время. В том, как живя, мы создаем цивилизацию. Мы чего сюда приехали? С третьего мира в цивилизацию, где возводятся фабрики для истребления миллионов женщин, мужчин и детей, где мыло делалось из человеческой плоти. Германия. Цивилизованнейшая страна мира. Цивилизованнейшая страна. Давшая миру лучших ученых, музыкантов, художников. А, дорогие, когда мы не понимаем своего предназначения, вот от этого и происходит то, что происходит. Когда мы не понимаем своего предназначения, мы будем из плоти человеческой делать мыло, играя под звуки фабричных машин, перерабатывающие, перемалывающие кости Генделя или сонаты Бетховена. Только представьте себе, любимая всей нацией царская семья, ее конституционные документы, ее лучшее художественное сокровище, все обращается в пепел. Величайшие ценности обращены в ничто во мгновение ока, созданные по образу Божьему, облаченные в любовь, чтобы царствовать. Именно потому, что человечество неимоверно ценно в глазах Божьих. Его уничтожение для Бога и является трагедией. И тем не менее поражает, что человек стал источником разорения земли, а не ее созидания. Утро 11 сентября 2001 года. Тысячи офисных работников панически бежали из обреченного мирового торгового центра, в то время как с душераздирающими воплями и криками все устремились вниз по лестнице. Удивительное зрелище для бегущих и спасающих, которые бежали в них, предстало перед их глазами. Они увидели людей, которые идут к ним навстречу и приветствуют их, и успокаивают их. Пожарная волна за волной поднимались к людям, передавая их друг другу, не убегая из горящей башни, но и стремляясь вверх, прямо в ад, чтобы ценой героических усилий спасти тех, кто погибает. Люди, шокированные этим зрелищем, останавливались и аплодировали поразительной жертвенности, свидетелями которой они были. Христос в эпицентре огня. Христос во главе спасательного отряда, который направился, чтобы спасти нашу пылающую планету. Он сам устремляется в эпицентр огня и жертвует собой, чтобы искупить человечество. И вот откровение у нас, когда мы читаем, чуть-чуть снимает вот нам как бы эту пелену, то, что мы не видели и не знаем. Посмотрите, как ответила Вселенная, как отреагировала на то, что совершил Христос, на его поступок. Откровение 5, 9, 12. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печать, и ты был заклан кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас кем? Царями и священниками, вернул нас». Этой кучке пыли, пепелу и праху вернул, соделал нас царями и священниками Богу наш. И мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы теми, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Я не знаю, как вы представляете эту картину, но я понимаю, там рукоплескало все небо. Там пели хоры, там возгласы «Аллилуйя» были, когда они чествовали царя царей. Как ученики Христа, наше призвание – принять участие вместе с Ним в миссии спасения. Иногда Порой оно было опасно, и кажется некоторым опасно, и действительно для некоторых опасно. Но если вы следуете по его стопам, вслед за ним вы устремитесь в этот запыленный, разрушенный, пылающий мир. Вот почему Иисус так часто говорил о нашей награде. В конце Откровения он обещает: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы каждому воздать по делам его». И окончательная награда для учеников Христа будет, тем не менее, в словах самого Бога, Евангелия от Матфея. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, хорошо, дорогая церковь, хорошо, церковь, источник жизни, ты выполнила задачу, ты выполнила, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Губящий одну душу считается Писанием как бы погубившим целый мир, а сберегший одну душу считается Писанием как сберегшим целый мир. Да благословит нас Господь. Дорогие, чтобы эта весть звучала у нас постоянно.